к разбору Слова Божия. Евангелие Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, чтобы нам, как ученикам, наследовать с Господом обетования, завещанные Ему Богом, мы продолжим изучение одного из молитвенных шедевров увековеченного в 143-м псалме, который содержит в себе ценности, регламентирующие правовые отношения с Богом, помазанного Богом царя. Из этих отношений следует, что в молитвах Давида в основном отражены правовые отношения с Богом только тех людей, которых Писание именует царственным священством. Учитывая при этом, что по проведению Святого Духа каждая молитвенная песнь Давида, как и вообще всех других авторов Писания, это на самом деле инструкция к определенной ситуации или же своеобразный эталон, по которому нам следует сверять свои молитвы и выстраивать свои отношения с Богом в аналогичной ситуации. Так, например, как мы знаем, данная молитва Давида – это его ответная реакция на враждебное к нему отношение иноплеменников, которые для оправдания к нему своей вражды распространяли о его нравственном облике ложь как некую одним им известную правду. И, как мы уже отметили, данное ходатайство представлено в порядке, выраженной в строгой последовательности четырех частей, которые нельзя поменять местами, так как это являлось бы нарушением регламента в отношениях с Богом. Очень важно, чтобы мы видели в молитве последовательность, с чем необходимо обращаться или как вначале нужно приходить к Богу. Так, например, в первой части своего ходатайства в данной песне Давид исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог. Кстати, именно эта часть может служить эталоном вообще для любой молитвы. То есть, прежде чем обращаться к Богу и что-то у Него просить, необходимо сказать, кем для нас является Бог и что Он для нас сделал, поблагодарить Его за это. Во второй части Давид исповедал, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек призван входить в присутствие Божие и предстоять пред Ним как ходатай. В третьей части, то есть, Давид исповедал, кем являются его враги и с какой стратегией ему необходимо было сработать, чтобы быть избавленным от их вероломной лжи, облеченной в правду. В четвертой части Давид высвободил одно из сильнейших и прекраснейших благословений, сохраняемых в сокровищницах Бога для искупленного им народа, происходящего от Авраама. В определенном формате мы уже рассмотрели первые две части этого ходатайства и остановились на изучении третьей. Она записана в 5 стихе или с 5 по 11 стих. «Господи, преклони небеса Твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молнией и рассей их, пусти стрелы Твои и расстрой их, простри с высоты руку Твою и избавь меня, и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница – десница лжи. Боже, новую песнь воспою Тебе на десятиструнной псалтире, воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетные и которых десница, то есть правда, десница лжи, то есть правда которых есть ложь». Итак, мы не раз уже отмечали, что исходя из притч Христа, которые, кстати, являются корнем и потомком Давида, на котором, как и на Христе, притыкаются и соблазняются многие, предназначенные к погибели, так говорит Писание, следует, что иноплеменники – это солома, через которую в свое время протекало жизненное помазание к колосу пшеницы, а также плевелы, растущие на дном поле с пшеницей. И та, и другая категория, по словам Христа, это дети дьявола, почитающие, однако, себя детьми Божьими, которые ранее действительно были таковыми, но затем в силу добровольного выбора в реализации своих плотских наклонностей утратили как свое призвание, так и свое место в теле Христовом. И таким образом сами обратили себя в нечестивых, сохраняя при этом внешнюю форму религиозного благочестия. И вот чтобы расстроить замыслы иноплеменников, которых они приписывают праведникам свои низменные пороки, обращая правду в ложь, а ложь в правду, мы обратились к стратегии, примененной Давидом в данной молитве в пяти составляющих. В определенном формате, в соответствии меры нашей веры, мы уже рассмотрели четыре составляющие, остановились на третьей или же на пятой. «Пусти стрелы твои и расстрой их». Как и четыре предыдущие, стратегия стрел Божиих, призванная расстраивать замыслы иноплеменников, состоит в нашей соработе с учением благословения и проклятия, которое с нашей стороны выражается в полномочиях власти и способности творить правду Божию в деяниях Его правосудия. Исходя из этого, мы пришли к необходимости рассмотреть характеристики, присущие стрелам Божьим, призвание стрел Божьих в отношениях Бога с человеком, условия, необходимые для соработы со стрелами Бога, и результаты соработы со стрелами Бога. В формате этих вопросов мы уже познакомились с рядом имеющихся в Писании образов и обратились к следующему, в котором соработа со стрелами Бога связана со стратегией таинственного колчана и ножен, находящихся под рукой Бога или под тенью Его руки. Исайя 49:1-3. «Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние. Господь призвал меня от чрева, от утробы матери моей называл имя мое, и соделал уста мои, как острый меч. Тенью руки своей покрывал меня, и соделал меня стрелою изостренною. В колчане своем хранил меня, и сказал мне: ты, раб мой Израиль, в тебе я прославлюсь». Вот исходя из смысла имеющегося иносказания, мы выделили пять аспектов, которые, как единое целое, призваны Богом соделать нас стрелою изостренную в колчане нашего Небесного Отца. И здесь, как мы обратили внимание, эти пять аспектов, как некое иносказание, определяют регламентирующие в данном конфликте с иноплеменниками формат отношений Бога с человеком и человека с Богом. Мы уже коснулись первых двух аспектов и остановились на третьем. Это покров или убежище, состоящее из тени, падающей от руки Божией. Учитывая, что тень руки Божией, под которой находятся как ножны для его меча, так и колчан, заполненный его стрелами, мы решили рассмотреть четыре вопроса, связанные с тенью. Это смысл, содержащийся в тени руки Божией, назначение тени руки Божией в отношениях с Богом, цена за право находиться под тенью руки Божией, результаты от нахождения под кровом тени руки Божией. Изучая вопрос первый, что Писание подразумевает под иносказанием тени вообще и, в частности, тени руки Божией, мы пришли к выводу, что для понимания этого вопроса нам необходимо было рассматривать два рода тени, которые противостоят друг другу и противоборствуют друг с другом. Это тень жизни и тень смерти. Одна падает от руки Божией, а другая от руки дьявола. Каждая из этих теней, во-первых, обладает своей собственной силой и своей собственной территорией. И в зависимости от обстоятельств выражает себя в различных видах и в различных именах. И, во-вторых, каждая из этих теней для своего влияния на землю призвана находить особых людей, чтобы делегировать им свою власть, интересы которой они могли бы затем представлять в отведенном для них времени и в пределах своего обитания. Так как, согласно изначальному божественному предопределению, человек сотворен суверенным, в силу чего без его добровольного сотрудничества на него не может проявлять свое влияние ни тень руки Божией, ни тень руки дьявола. И насколько нам известно, таким сотрудничеством с подачи выбора самого человека, то есть человек выбирает сотрудничать либо с тенью Божьей, либо с тенью дьявола, то Бог и дьявол обладают таким представительством на земле. И люди, в зависимости от того, с какой рукой они сотрудничают, являются делегированным представительством той или иной тени. Исходя из такой реальности, все люди на земле, независимо от того, насколько они это осознают, находятся либо под покровом тени жизни, либо под покровом тени смерти. И тот род тени, под которой человек находится, определяет как род его рабства или степень его зависимости, так и род его божества и предмет его истинного поклонения. И как мы уже установили, что тень, которая падает от руки Божией, это на самом деле изреченное слово Бога, которым покрывается и облачается, как в одежду, сам Бог, и от которого ставит себя в зависимость сам Бог. То есть мы говорили, что тень, туда, куда она падает, она ставит в зависимость то, на что она падает. Когда Бог изрекает свои слова, то Он ставит себя в зависимость от своих слов. Поэтому тень руки Божией, как мы установили, состоит из различных имен Бога и в зависимости от обстоятельств проявляет себя в качестве того имени, в котором нуждается находящийся под ее покровом. Отвечая же на во второй вопрос, какое назначение призвано выполнять тень руки Божией в отношениях Бога с человеком, в юрисдикции которой находятся его ножны и его славный колчан, наполненный стрелами и заостренными, мы пришли к выводу, что назначение тени руки Божией призвано охватывать практически все сферы и уровни взаимоотношений Бога с человеком. Однако мы решили рассмотреть лишь некоторые из этих сфер, которым мы сможем уделить время и по которым сможем определить другие сферы. При рассматривании назначения тени руки Божией в отношении Бога с человеком и человека с Богом, мы в каждом отдельном случае также попутно стали рассматривать вопрос, по какой причине обетование, заключенное в тени руки Божией, либо задерживается в пути, либо вообще запечатывается. Потому что, когда мы открываем назначение, для чего эта тень назначена, то необходимо в этом случае сразу рассмотреть, а почему она не работает, или же почему, либо мы находимся вне ее, почему она иногда частично работает или вообще запечатана для нас, мы не можем в нее войти. Дело в том, что все благие цели, намеченные Богом в отношении своего народа, которые Бог содержит или заключил в своей тени, могут быть выполнены им при одном условии. Если его народ будет наблюдать и исполнять определенные условия, дающие право постоянно находиться в границах тени руки Божией. Мы с вами уже рассмотрели такие аспекты, как назначение тени руки Божией, призвано прощать беззаконие и покрывать все грехи тех людей, которые находятся в границах этой тени. Далее назначение тени руки Божией призвано наделять находящихся под нею способностью исчислять свое стадо, то есть, как мы с вами отмечали, владеть своим мышлением, пасти свое мышление. Далее назначение тени руки Божией призвано хранить и укрывать боящихся Господа от мятежов людских и от пререкания языков. Далее назначение тени руки Божией призвано для находящихся под нею быть знамением того, что Господь исполнит свое благое слово и избавит их от проклятия закона. Далее назначение тени руки Божией призвано покрывать нас тенью смерти, чтобы посредством подобного страдания привести нас к совершенству и посадить с собою на своем престоле. Сегодня мы рассмотрим назначение тени руки Божией, которое призвано для находящихся под нею служить исцелением от полученных ими ран и от приобретенных ими болезней. Деяния 5, 14, 15. «Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них». То есть, как Господь действует своей тенью, у Него есть представители, через которых Он будет проявлять то, в чем нуждается человек. Поэтому, разумеется, что тень Петра сама по себе не могла бы исцелять никого. Это происходило лишь по той причине, что Петр, независимо от своих недостатков, был избран и поставлен Богом представлять интересы тени, падающей от его руки. Этому нельзя научиться, как мы часто говорили во многих церквах на сегодня. Есть специальные кружки для обучения, как пользоваться даром исцеления, что якобы любой человек может пользоваться этим даром, потому что это дар. Однако Писание говорит, что дары различны, и Бог их распределяет как хочет, кому хочет. И тот, кому Он распределяет, этот человек не обладает на самом деле даром исцеления. Он просто стоит в зависимости от Святого Духа, который через него может проявлять дары исцеления. Это правило. Существует исключение из правила, что Бог любого человека может практически задействовать для такого действия. Я хочу привести 12, как мне кажется, довольно частых возникаемых причин, почему люди не могут исцелиться, хотя их гораздо больше, благодаря которым нуждающиеся в исцелении какой-либо пораженной сферы своей жизни оказываются вне границ тени руки Божией. Но прежде сделаю одну ремарку, что то, что я буду говорить сейчас, 12 причин, их больше, которые я буду приводить, что это не значит, что все, но, возможно, какую-то мы найдем у себя, что вот это есть причина. Дело в том, что это правило. Ремарка состоит в том, что Бог может исцелить человека независимо ни от чего. Все вот эти причины у него будут, и Бог может его исцелить. Это исключение из правила. Но согласно правилам, нужно, чтобы не было этих причин, чтобы воспользоваться исцелением. Ну и прежде чем я буду говорить, сразу хочу сказать, что практически воля Божия заключается в том, что Он хочет исцелять, что Он абсолютно противник болезней, что у Него нет болезней, они не приходят от Него, потому что всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов. В небесах у Него нет какой-то лаборатории, где Он вырабатывает специальные болезни. Таковая лаборатория находится в кузнице греха. Написано: грех, сделавший грех, смертью умрет. То есть грех производит всевозможные виды болезни. И так как мы зачаты от греха, то есть от грешного семени, там есть программа греха, то многие из нас не только болеют от приобретенного греха, то есть сделали грех, и от него приходит какая-то болезнь, но также и генетические болезни, которые в основном уничтожают христианство. Но есть причина, по которой Бог никак не может пробиться со своими исцелениями, которые Он уже совершил. Он уже исцелил все свое наследие от болезней и немощей. Но Он не может принести к ним, потому что они не умеют с Ним соработать, как это воспринимать. Их неправильно учат. Если бы их правильно учили, они бы получали. И Слово Божие было бы исцеляющим. Итак, давайте посмотрим первое. То есть причина, по которой многие святые не могут получить исцеление, в котором нуждается, и что Бог их хочет исцелить. Чтобы получить исцеление от немощи и болезни, следует обратить внимание на тот фактор, что верующие – это повинующиеся благовествуемому слову через апостолов. Мы прочитали, что более и более верующих присоединялось к Господу, и вот те, которые присоединялись к Господу, то выносили прямо на постелях, чтобы просто, когда Петр проходил, больных было столько много, а Петр был один. Ну, там были, возможно, другие апостолы, потому что и тень Павла исцеляла, и опоясание, платки исцеляли, одежда, которая находилась. Когда куда-то апостолы не могли пойти, то просили их, чтобы они дали хоть часть своей одежды. И они давали свои пояса или какую-то часть своей одежды, какой-то платок. То есть платок, который завязывался часто здесь, платок не носили на голове. Платки имелись для того, чтобы там содержать серебро, и использовались как пояс для денег, потому что деньги были не бумажные. Это был вес. И поэтому их завязывали здесь, и там находилось серебро или золото, то есть деньги. И поэтому они отдавали свои пояса, отдавали свои какие-то предметы одежды, и когда возлагали эти предметы одежды на больных, больные исцелялись. Или же тень, проходящая Петра или Павла, исцеляла больных. То есть я обращаю внимание на тот фактор, что верующие – это те, которые повиновались благовествуемому слову через апостолов. Только те могут называться верующие. А посему присоединяющиеся к Господу присоединялись к Нему через присоединение к конкретной церкви или к конкретному собранию. В данном случае речь идет о Иерусалиме, во главе которой, вот Иерусалимской церкви, в силу установленной Богом иерархической субординации, был рукоположен апостолом Петром апостол Иаков. Не думайте, что апостол Иаков самовольно захватил вот эту позицию или захотел быть конкретным, то есть надзирателем Иерусалимской общины. Так как Петр был поставлен главой апостолов, то ни один из них не мог занять какое-то положение в начинающейся инфраструктуре Царства Небесного в теле Христовом, как только через рукоположение апостола Петра. То есть Петр должен был рукоположить и оставить каждого на своих местах. Поэтому апостол Иаков был рукоположен апостолом Петром, и все они должны были подчиняться одному Петру. Далее хочу напомнить, что церковь в силу своей принадлежности Христу, с одной стороны, не может называться именем какой бы то ни было конфессии, католической или православной, потому что она Христова и принадлежит Христу. Она не может называться баптистская церковь, пятидесятническая церковь, харизматическая церковь. Не может. То есть, потому что она Христова. Христова. Далее. Церковь может располагаться в каком угодно городе или в каком угодно селении, включая Иерусалим. Но называться она может только Христовой, а не и Иерусалимской или Антиохийской, так как она принадлежит Христу. 2 Коринфянам 1:1. Этих мест очень много. Везде, где начинается послание, нигде Павел не пишет «Коринфской церкви», «Ефесской церкви». А оригинал говорит «церкви, находящейся в Ефесах», «церкви, находящейся в Ладикии», а не «Ладикийской церкви», потому что церковь Христова. «Павел волею Божией, апостол Иисуса Христа и Тимофей, брат, церкви Божией, находящейся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахае». Видите, церковь не называется Коринфской, она церковь Божия, которая находится в Коринфе. Или еще в каком-то месте. Итак, не признавая над собой установленной Богом власти, представляющей интересы тени, падающей от руки Божией, мы не можем рассчитывать на исцеление, исходящее от этой руки. Несмотря на то, что люди ходят по местной церкви, они не признают пастора этой церкви. Большинство христиан, находящихся во всех церквах мира, не признают пастора. То есть они его критикуют, они критикуют его за то, как он одевается, как он ест, на чем он ездит, как он живет, какие у него дети, какая у него жена, что он говорит, что это не так надо говорить, как он делает, какие он принимает решения. Они говорят, неправильное решение принял, надо вот это решение. Они даже не понимают, что это вообще не их компетенция, и когда они это делают, то, несмотря на то, что они якобы принадлежат и якобы в хороших отношениях, но тем не менее они не могут получить исцеление. Это называется непризнание. Это очень важно. Иисус, как Сын Божий, был послан или же делегирован Своим Отцом для выполнения Его воли, выраженной в исцелении Своего народа от всякой немощи, всякой болезни. Потому что Он взял на Себя наши немощи и наши болезни. Однако для реализации этого обетования нуждающиеся в исцелении должны были находиться в границах тени, падающей от руки Божией, которую в первую очередь представлял Иисус, когда пришел на землю. И несмотря на то, что обетования исцеления были положены Богом насчет своего народа, многие из них не могли снять его со своего счета, так как процедура снятия со своего счета всякого обетования, включая исцеление, предполагала признание над собою власти конкретной личности, посланной Богом. Это точно так же, как если бы некто в каком-либо банке открыл на наш счет, то есть или положил нечто на наш счет, открыл нам счет кто-то, и положил на этот счет определенную сумму, то мы не могли бы получить ее в каком-либо другом банке. Вот, допустим, если положили в один банк, а мы приходим, мы услышали, что на наше имя открыт счет в банке, и мы пришли бы совершенно в другой банк и сказали, вот у меня счет есть, мы слышали, они проверили и сказали бы, у нас нету вашего счета. и вы ничего не могли бы получить в банке, в котором нет вашего счета. Существует определенная тенденция. Падшая природа человека инстинктивно противится истине, не доверяет истине. И наоборот, легко верит лжи, и при всей ее абсурдности увлекается этой ложью. В силу чего она более доверяется самозванцам или же тем, кого она сама выбирает, и, как правило, не доверяет, соблазняется и притыкается на тех, кого посылает Бог. Но беда в том, что эти люди, которые сами себя выдвигают и которых они сами себе выбирают, не являются тем банком, через который они могли бы снять обетование, положенное на их счет. Марка 6:36. «Не плотник ли он сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем». Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников, и в доме своем». И не мог там совершить никакого чуда. Только на немногих больных возложил руки, исцелил их и дивился неверию их. Обратите внимание, что такое пастора, обыкновенные люди, если человечество, которая считает себя Божьим народом, соблазнилась, притыкалась на Иисусе. Ну, кто такие эти люди? Кто такой я и кто такие подобные мне? Если уж на Христе притыкались, соблазнялись и поэтому не могли получить. Им всегда легче побежать в какую-то другую церковь, к какому-то другому пастору, нежели прийти в своей церкви к своему пастору. А если они и приходят, то внутри у них все равно есть какие-то обиды, какие-то претензии, какие-то несогласия, неправильно сказал, неправильно сделал, а я бы сделала или сделал вот так и так далее. А посему первое условие для снятия обетований исцеления, положенных Богом на наш счет, это принятие Иисуса, которого послал Бог, и это принятие должно выражаться в признании над собой власти Иисуса. Матфея 8:16-17. «Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется речено через пророка Исаию, который говорит, он взял на себя наши немощи и понес наши болезни». А теперь представьте себе картину, что неслыханные страдания и цена заплачены. И у него такая любовь, которую наш разум не может охватить, такая сила, такая нежность. Он так любит, он так хочет, чтобы никто из нас не болел. Он хочет остановить процесс дряхления и старения, и он это может сделать. Его слово может это делать. Но это не проповедуется, это не внедряется. Проповедуется, квартиру можно получить на счетах, деньги могут появиться, машину – заработать хорошо, инвестиции. Никто не думает, что болезнь – это такое состояние. Человек становится немощным, уязвимым, каким бы богатством он ни обладал. Он становится несчастным, жалким, неспособным себе помочь. Особенно, когда ему объявляют, что болезнь смертельная, что медицина не имеет от этой болезни каких-то препаратов, и что вы обречены. И вот когда эти богатые люди, миллиардеры, миллионеры, слышат приговор, когда Уго Чавес добился, президент орал, кричал на всю Америку: «Я вас, я вам», и потом оп, рак. Притом их очень много форм. Их очень много форм, как и грипп. Вирусов очень много. Не существует лекарства от гриппа буквального, и рак тоже может быть разный. И вся медицина мировая не может ничего сделать. Президенты, цари, монархи умирают от этих болезней. Они становятся уязвимыми. Они говорят: «Помогите, спасите». Они обращаются к специалистам. Специалисты тоже разводят руками. Но иногда специалисты подписывают приговор, а люди живут. И они не понимают, как, почему живут. В итоге люди должны умереть. Сегодня уже провозглашается: «О, да, Я вчера смотрел программу о болезни рак, то есть в России собралась небольшая конференция, и собрались люди, которые как-то от рака могли, врачи как-то их подняли. И они думают, медицина, они сказали, эти люди, несколько человек, среди них самая богатая женщина России была, миллиардерша там все. Можно, так что люди, вот, надейтесь на врачей и так далее. И врач вышел и засвидетельствовал. В том году, говорит, было 800 тысяч больных раком, и около 300 тысяч умерло от рака. В этом году их около уже 3 миллионов. Он показал, с какой прогрессией идет. Вы говорите, что врачи всесильны, но в том году, а население у нас не прибавляется, уменьшается. Это не то, что сказать, о, население больше прибавилось, и потому теперь уже больных вот в такой прогрессии. Нет, население меньше, а людей, больных раком, больше. Но врачи также говорят, как неудивительно, но в одном и том же состоянии верующие люди в Бога живут от 5 до 10 лет больше, когда заболевают раком. И будучи больные, рак приостанавливается, и они проживают больше, на 5-10 лет, нежели их такие же люди, но неверующие, атеисты. Вот посмотрите, значит, все-таки что-то есть у верующих людей, что дает им прожить на 5-10 лет больше, а они могли бы вообще исцеляться. И вот они свидетельствуют, когда им врачи говорят, что все, они говорят, вы даже не знаете, говорит. Одна говорит, и вдруг я поняла, что обладая такими богатствами, я умру точно так же, как нищие. То есть болезнь нас всех уравнивает, и смерть нас всех уравнивает. И что я с этим могу сделать, и чем? Ничто, то есть все статусы, все уравнивается. Ты становишься уязвимым, жалким, ты цепляешься, не за что зацепиться. Конечно, у верующих есть за что зацепиться, по крайней мере, не знают, что они идут к Господу. Поэтому многие из них даже не борются, не понимая, что они огорчают Господа. Что Бог же не хочет, чтобы они умирали, Он хочет, чтобы они боролись. Он не хочет, чтобы они умирали. А им говорят, ничего, приготовься, там будет все хорошо. То есть я не знаю, откуда это у человека, его не учат. Вы знаете, людей этому не учат, у них это генетически есть. У моего внука, у Руслана, значит, день рождения было, и младший братишка написал ему открыточку. «Я тебя люблю, значит, но ты не бойся, если ты умрешь, ты пойдешь к Господу». Его никто этому не учил. Руслан говорит, кто тебе научил? Ты что, почему ты это написал? Испугались, прибежали к нему, а он стоит, он не знает, почему он это написал. «Если ты умрешь, не бойся, don't worry, не переживай. Ты пойдешь к Богу, если умрешь, не переживай». Почему этот ребенок должен думать уже о смерти, не переживать, если он умрет? Вот. То есть это у нас, оказывается, в генах заложено, вот это небожественное. Даже если сатана влагает, даже если все-таки ты заболеваешь, ну не бойся, ты пойдешь к Господу, ты верующий, тебе не надо бороться, пусть это переживают другие люди. Но Бог-то хочет, чтобы мы не болели. Ведь Он может нас забрать не обязательно через болезнь. Это правило. Да, существует исключение из правила, но мы сейчас говорим о правилах. Поэтому Бог возложил наши болезни, наши немощи на Иисуса. А это означает, что обетования всякого исцеления положены на имя Иисуса. А следовательно, и на тех, кто послан Иисусом. На их имя Бог положил это обетование. В буквальном смысле слова. Он положил обетование все на Иисуса. Он взял на себя. Но Иисус ушел. И уходя, Он положил эти обетования на тех, кого Он посылает. Вот смотрите, Иоанна 20, 21-23. «Иисус же сказал им вторично, мир вам», это уже Он второй раз говорит, «как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им, «примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Вы знаете, те люди, которые заболевают от греха, и причина грех – когда они оставляют грех и каются, и они приходят к посланнику Бога, и тот провозглашает оправдание, и прощение для них. Им за них уже не надо молиться об исцелении, потому что они получат исцеление, потому что причина греха была. Ведь Христос, когда исцелял людей, Он не всегда говорил: «Ты исцелен» или «Я исцеляю тебя». Он говорил: «Прощаются тебе грехи твои, возьми постель твою и иди в дом твой. Ты здоров, потому что я грехи тебе простил». Это говорит о том, что у этого человека, который 38 лет лежал в болезни, причина болезни – грех. И там молитесь об исцелении сколько угодно, ему нужно грехи простить. А чтобы простить грехи, надо, чтобы он признал эти грехи, покаялся. Поэтому разумеется, что люди, посланные Богом через Иисуса и во имя Иисуса, не могут брать на себя грехи и производные этих грехов, немощи и болезни, но они могут и призваны перечислять со счета положенного на наши, на нас обетование, потому что Бог положил на наш счет обетование. Но мы можем снять только через них, через связь с ними, через связь с поместной церковью и через связь с этими людьми. 2 Коринфянам 1:20, мы это место часто приводим: «Ибо все обетования Божии в нем», то есть во Христе, «да, и в нем аминь, в славу Божию через нас». Это первая причина. Вторая причина: чтобы находиться в границах тени руки Божией и таким образом получить исцеление от немощи и болезни, необходимо верить в имя Иисуса. Очень многие люди, хотя и ходят в церковь, и крещены Святым Духом, и заключили завет с Богом, они не верят в имя Иисуса. И поэтому они не могут получить исцеление. Деяния 3:16. Давайте прочтем такое событие. Петр и Иоанн – это два друга, которые дружили между собой. У них была особая крепкая дружба. Два апостола. Самый старший и самый младший по годам апостол. Шли вместе в храм в час молитвы девятый. Это после воскресения Иисуса. Они шли в храм в час молитвы девятый. То есть, имейте в виду, это был храм, где сейчас произойдет событие, и это был час молитвы. Очень важно, когда Бог любит исцелять. В храме во время молитвы. «И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыню у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни». Я много раз слышал проповеди на эту тему разных проповедников, которые вот на чем застряли внимание. Что такое вера, они объясняли. Вера – это просто надежда что-то получить. Вот если это есть у человека, вот сейчас что-то получить. Вот любой нищий сидит и смотрит. И когда вы в карман, он смотрит, что вы ему дадите. 5 центов или, может быть, доллар бросить, а может, там что-то побольше. И у него есть какая-то надежда, какая-то вера. Они говорят, и вот они описывают, что вот такая вера была у этого человека. Но это неправда. Хотя давайте будем читать дальше. «Петр и Иоанн, всмотревшись в него, сказали: взгляни на нас». Они говорят, посмотрите, они смотрелись и увидели, что он думает от них что-то получить. Да, он думал от них что-то получить. Но там было много других сидящих больных. Почему они не всматривались в других и не сделали это для других? Почему не сделали только для этого одного? И почему они всмотрелись в него что-то? Ведь они были людьми уже духовными. Они могли внутренне увидеть то, чего не видели остальные люди и сам этот человек. В этом человеке что-то было, что они увидели в нем. Они сказали: «Взгляни теперь на нас». Вначале, обратите, они увидели что-то в нем, в его духе, а потом они ему говорят: «А теперь посмотри на нас». Они увидели в нем, что он готов, у него есть это. Но они понимали, что он не может получить без них. Он только через них может, они могут снять для него положенное на его счет исцеление. «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Он же не понимал. Он умом думал, почему ему сказали, значит, они ему что-то дадут. Но у него что-то было, то, возможно, на что он умом своим не обращал внимания. Он был верующим человеком. Но здесь он сидел просто, чтобы просить милостыню, деньги на пропитание, потому что он не мог работать. Он был хромой от чрева матери. Его приносили, и там, может, кто-то проходящий, идущий в храм молиться. Евреи были научены всем нищим давать милостыню. Но Петр сказал, он сразу обрубил и сказал, то, что ты хочешь от нас получить, у нас нет. Серебра и золота нет у меня. Он увидел, и он разбил его веру в получить что-то. Они говорят, как раз он посмотрел, он разбил его веру. Он сказал, ты хочешь получить серебро или золото, но у меня этого нет. Тогда тот подумал, а зачем тогда они говорили, смотри на меня, и сами на меня смотрели. А что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи. Обратите внимание, я много раз слышал, думаю, некоторые тоже слышали эти проповеди. Это противоречит той мысли, которую обычно проповедники говорят. Посмотрите, они всмотрелись, увидели у него веру, а он думал что-то получить. Но ведь они разбили эту веру. Он сказал, серебра и золота нет у меня, вера разбита. Все. А потом говорит, что имею, то даю. Но ведь он уже разбил его веру. Как он теперь может получить? Потому что он разбил его веру в золото и серебро. Он думал получить золото и серебро, а он увидел в нем что-то. И, взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колено. И, вскочив, встал. И начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога, и узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни. То есть его приходящие в храм знали, он уже там много лет сидел, и его все хорошо знали. И исполнились ужаса. Когда происходит действие Бога, неподложность, много подложных исцелений, сатана тоже может исцелять. Он не может творческие исцеления творить, но исцелять он может убрать свои вирусы, свою руку, и человеку станет хорошо, легко. Но никогда люди не испытывают ужаса при исцелениях, если это не Господь. Когда же Господь, приходит Божий страх. Исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов. Увидев это, Петр сказал народу, «Мужи израильские, что дивитесь сему? Или что смотрите на нас, как будто бы мы своей силою или благочестием сделали то, что он ходит? Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы и свидетели». И теперь, смотрите, почему он исцелился, этот человек. «И ради веры во имя Его, имя Его, имя Иисуса, укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него, даровала Ему исцеление сие пред всеми вами». Оказывается, он уже слышал об Иисусе. И он поверил в имя Иисуса. У него была вера. Они увидели в нем веру. И он говорит, вера, которая у него и от него даровала ему исцеление. Оказывается, он носил уже эту веру в себе. Он уже слышал об имени Иисуса. Вера в имя Иисуса. И они увидели это, и они сказали, при чем здесь мы? Да, это произошло через нас, но на самом деле в нем уже была вера. На его счет уже было положено. Он принял Иисуса. Иисус Искупитель, имя Искупитель. Означает, выкупил от греха, выкупил от болезни, взял на себя болезни и немощи. Они проповедовали об этом. Тысячи уже каялись. И этот больной человек, которого носили, был одним из тех, кто слышал об имени Иисуса и поверил. И в нем уже было семя и росло. Он поверил, и оно в нем уже было, росло. И теперь, когда эти люди проходили, Дух Святой побудил их То есть произошел контакт. Знаете, когда магнит примагничивается, так и они проходили мимо него, и вдруг увидели что-то родственное, почувствовали, говорят, ну посмотри. И они увидели в нем веру, которую Бог дал ему. Но он не мог этой верой ничего получить. Нужно было, чтобы пришел тот, через которого это происходит. Нужна была связь. Посмотри на нас. Он посмотрел, думая, золото и серебро, Петр разбил эту веру сразу. Нет у меня того, что ты думаешь получить. Я хочу дать тебе другое, что уже у тебя есть, что я в тебе увидел. И потом всем объявил, он стал здоровым, потому что вера, которая была от Бога у него в имя Иисуса, она его подняла. А это не мы сделали, это произошло через нас, но не мы это делаем. Далее, в-третьих, чтобы находиться в границах тени руки Божией и таким образом получить исцеление от немощи и болезни, необходимо прощать своих обидчиков. Луки 11:4. Это отрезок из молитвы «Отче наш», которой мы молимся. «И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему». Из этого и других мест Писания следует хорошо усвоить, что непрощение в предмете нашей обиды ставит нас вне границ тени, падающей от руки Божией, а, следовательно, вне границ исцеления. Мы не можем получить, мы не можем снять со счета исцеление, положенное на нас. Матфея 6:14-15 говорится, «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный». А если не будете прощать людям согрешений их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Вы знаете, что очень много святых, которых не научили, как прощать обиды, и они просто не знают. Но это не избавляет их от вины, когда они умирают. И когда они умирают, они идут не к Господу, хотя были хорошими внешне, христианам, никаких грехов не творили. У них просто была обида на какую-то сестру или на какого-то брата. Быть может, на мужа, быть может, на жену, быть может, на детей, быть может, на пастора. И когда они умерли, надеясь, что они пойдут туда, потому что ничего они не сделали, кроме того, что их просто обижали. Сами же они никого не обижали. Но их обижали, а они не могли простить. Рана сердечная оставалась, и с этой сердечной раной они умерли. И когда они пришли, думая, что пойдут в небеса, они пришли, Иисус явился им и сказал, «Я не могу вас принять. У меня есть слово. У меня есть слово. Я поставил себя в зависимость от моего слова. Вы не простили, и ваши грехи не прощены». Ваши грехи связаны, ваше прощение вашим ближним. Вы помните, мы как-то смотрели одно из воскрешений из мертвых одного человека черного в Африке. Бонки за него не молился, приписывают это ему. Он за него не молился, он даже не знал о нем ничего. Просто наверху было собрание на первом этаже и был подвал. Он там проповедовал как раз на тему Лазаря, воскрешения Лазаря. Женщина, у которой умер муж и уже 4 дня был больной, то есть был уже умерший 4 дня, тело было мертвое 4 дня, как вы помните, ни в каком холодильнике не лежало, поэтому врач, чтобы сохранить тело, вынужден был спустить всю кровь и за место крови накачал формалином все тело. Поэтому все тело, разумеется, то есть это был просто формалин, воняло формалином, но зато не разлагалось пока, временно. 4 дня в жаркой стране. Она привезла его туда, но ее не пустили полицейские, туда нельзя шло служение. И тогда команда ашеров позволила, чтобы мертвое тело внесли в подвал. Внесли в подвал, положили, и тогда группа ашеров окружила стол и стали молиться за этого человека, который уже 4 дня лежал умершим. И вы видели, то есть можно эту кассету посмотреть, есть видеокассета, это все заснималось, как мертвый после продолжительной молитвы, пока там идет собрание, никто ничего не знает, а здесь группа молится. Он вдруг открывает глаза, начинает, встает, и он воскрес. И вы знаете, что он рассказал? Я напомню. Он был обижен на свою жену. Он сделал вид, что он ее простил, как бы. Но он ее не простил. У него была обида, и он ее не простил. Он ехал на машине и попадает в аварию. Авария сильная, грудью берет в грудную клетку, ломает все. И его, когда уже скорая приехала, поместили в скорую, везли, он увидел, что он умирает. Он увидел, что зашли два ангела. И он хотел сказать, а они ему показали: молчи, никому ничего не говори. Они подошли, просто взяли его за руку. Я, говорит, подал им руку, и они, говорит, меня подняли. И когда они меня подняли, я увидел, что тело мое лежит. Но они его подняли. Он говорит, это было, как будто бы это я был. Но оказалось, тело осталось. Они еще немного проехали, а потом они его вывели из машины и пошли за машиной. То есть он видел, как его привезли в морг, как сразу, значит, стали кровь спускать, увидели, что уже мертвый, врачи констатировали смерть. И два ангела привели его пред Иисуса. Иисус сказал ему, показал ему небеса и говорит: ты видишь эти небеса? Ты сюда стремился, и ты надеялся, что когда ты умрешь, ты будешь здесь. Он говорит: да. Он говорит: ты не будешь здесь. Ты пойдешь в ад на вечное мучение, потому что ты не простил свою жену. У тебя осталась на нее обида. Ты не можешь быть здесь. Такие люди сюда не попадают. Он говорит: я был настолько смущен. Потом он ему сказал: но благодаря твоей жене и ее вере. Она взяла, открыла места Писания и взяла место Писания Исаии. Он взял наши немощи и болезни. Она открыла и сказала: отец, это твое обетование. У меня маленькие дети. Возврати моего мужа. Это твоя воля. И она молилась. Она молилась около 4 дней и запрещала хоронить его. Я верю, что Бог поднимет. Ей говорили в церкви: сестра, это ты в обольщении, это так все молятся, это да, нет. Потом она услышала, что приехал Бонки недалеко, в центральном городе, они жили в селе, и она упросила, чтобы повезли туда. И когда привезли туда, опять-таки до Бонки дело не дошло, Бог так сделал, что произошло воскрешение из мертвых. Но на чем я хотел зафиксировать, что если бы, он сказал, если бы не твоя жена, ты бы был в аду. Я послушался голоса твоей жены и ответил на ее молитву, потому что она пришла ко мне с верою, с моим словом. Она пришла с моим словом, и 4 дня с моим словом стояла предо мной. И я не мог ей отказать. Поэтому, чтобы ты знал, ты возвращаешься к жизни благодаря той, на которую ты обижался, так бы ты был в аду. И Бог ему еще нечто показал. Он увидел одну, он его провел в ад и показал ему верующих людей, которых похоронили с помпой. Очень духовная, одна у них была сестра, очень духовная, пожилая женщина, которую похоронили, и все знали, что она в раю. И вдруг он ее увидел там. Она была обижена, сейчас не помню, на кого-то из родственников, и так умерла. Не научили людей прощать, что прощение – это акт воли и разума, а не эмоций. Люди думают, раз в эмоциях есть боль, значит, я не могу простить. Он говорит: хорошо, но когда я встаю перед Богом и говорю: Господи, я не хочу носить обиду, я не хочу ее носить, я хочу от нее избавиться, поэтому независимо от моих эмоций, я прощаю моего обидчика, я прощаю, я хочу этого, исцели мою рану. «Исцели мою рану, я прошу тебя». И Бог начинает исцелять. Иногда это происходит сразу, быстро, иногда во времени, но оно уходит, и у вас остаются только шрамы. легкие, но нету этого. И Бог говорит, как вы будете прощать, так и я буду вас прощать. Почему Писание говорит, солнце да не зайдет во гневе вашем? Потому что человек лег, а вдруг ты утром не встанешь? Очень многие люди ложатся спать и не просыпаются. То есть смерть приходит во сне. Инфаркт во сне, кровоизлияние во сне. Все было нормально. Часто больные люди живут и очень долго живут, 20, 30, 40 лет, а здоровые, крепкие люди вдруг внезапно заболел и в течение недели умер. И ничего врачи не могли сделать. Поэтому я хотел бы обратить наше внимание. Давайте будем прощать, начиная наших мужей, наших жен, наших детей, наших родителей, наших пасторов, наших лидеров, полицейского на дороге, которому, что вам показалось, что он несправедливо с вами обошелся, менеджера на работе, который также несправедливо к вам отнесся. Прощайте всех. Этим самым вы даете возможность Богу их судить. Не думайте, что прощая человека, он безнаказанно может делать. Кто что посеял, тот и пожнет. Дело в том, что прощение – это почтение Бога, что вы передаете Ему, как судье Верховному, рассудить вас между вами и вашим обидчиком. Но прежде чем прощать, пойдите в тайную комнату и вообще спросите, а ваша обида-то справедлива? Вы увидите, что во многих случаях вам-то не на что обижаться, это на вас надо обижаться, а вы обиделись. Часто бывает, муж обижается на жену, в то время, когда это она должна на него обижаться. Он же что-то нахамил, он же что-то наделал, и он же обижается. Или же наоборот, жена на мужа. Пойдите в тайную комнату и помолитесь, чтобы Бог вам показал. Когда я испытывал эти вещи, то более чем 50% Бог мне открывал, что я виноват. И нечего мне дуться и залазить в какую-то бутылку и ходить таким понурым, бедненький, жертва. Поэтому сперва удостоверьтесь, что ваша обида правовая. Когда увидите, что ваша обида правовая, тогда прощайте. А то, может быть, вам надо будет пойти попросить прощения и сказать, дорогой или дорогая, извини, ты не виноват, это я был виноват. Это очень важно. Это следующий момент. Давайте прочтем. Это четвертый момент. Чтобы находиться в границах тени руки Божьей, таким образом получить исцеление от немощи и болезни, необходимо возместить ущерб, нанесенный нами, нашему ближнему. Неважно, кто он есть. Матфея 5, 23-24. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди, прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Посмотрите, Бог даже не будет слушать нас. Вы идете, Господи, исцели. Боже, ты видишь, я прихожу к тебе с твоим словом. Эта женщина, о которой мы с вами говорили, она пришла с Богу, но, видимо, у нее вот этих аспектов не было. Она любила своего мужа. Я не знаю, на что он там обиделся. Он не говорил на что, но он был обижен и не простил. Поэтому непризнание своей вины, а также отказ возместить нанесенный нами ущерб, также поставит нас вне границ тени, падающей от руки Божьей, а следовательно и доступ к имеющимся обетованиям исцеления, положенным на наш счет. Я коснулся только четырех аспектов, хотя намеревался хотя бы 12, их больше. Но так как наше время пришло к концу, полагаю, что даже эти четыре, которые мы сегодня услышали, возможно, кому-то из нас помогут вырваться из плена и взять положенное на наш счет обетование. Бог страдает от этого, в прямом смысле слова. Мучается и страдает. Сокровищница полна исцелениями. У него целая сокровищница. Он может заменить любые органы. Он может возвратить тень назад и привести вас снова к силе, к рассвету, к энергии, исцелить от любой болезни, восстановить любой порог. Там, где врачи подписали приговор, Бог – врач, который исцеляет от любой болезни. И чтобы это взять, давайте будем сработать с этим, склонимся пред Ним, помолимся Ему, поблагодарим Его за обетование, положенное на наш счет в имени Иисуса – и за Слово, которое Он посылает для нашего исцеления. Аминь. Будем молиться. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за Слово, которое Ты послал нам. Ты сказал, что Ты послал Слово Свое и исцелил их и избавил их от могил их. Да будут избавлены святые Твои от могилы, от болезни, от немощи. Да будут прокляты эти болезни и немощи. Если есть у кого-либо из нас какая-либо причина, которая мешает нам, невыполненное условие, и мы не можем снять со счета положенного на нас обетования, прошу Тебя, открой нам, чтобы мы могли выполнить это условие, чтобы мы могли простить нашим обидчикам и возместить нанесенный нами ущерб тем, кого мы обидели. Позволь нам признать над собой ту власть, которую поставил над нами Ты, а не верить самому себе. Да будет благословена милость Твоя. Мы благодарим Тебя. Я верю в исцеление, которое может расти и привести человека к полному выздоровлению, к полному исцелению. Я верю в то, по слову Твоему, что Ты можешь внезапно по изволению Своему, исключая все Твои правила, исцелить человека во мгновение ока. Я просто провозглашаю Твое исцеление таким, каким Ты хочешь его видеть, над каждым человеком, который слышит это слово, потому что Ты посылаешь это слово через слышание. Я не знаю, куда это слово дойдет, но куда бы оно ни дошло, и кто бы его ни услышал, да войдет оно, как лекарство вечности, как жизнь вечная в их сердце, и да восставит наследие Твое, ибо их Ты пришел поднять из бездны отчаяния и болезни. Позволь быть под защитой Твоего исцеления Твоей крови. Да придет исцеление Твое и восставит народ Твой, святых Твоих. Благодарю Тебя. Я верю по тому откровению, которое Ты открыл мне, что пришло время, когда Ты начнешь действовать исцелением Твоим так, как Ты не действовал в Первой Церкви. Потому что жатва последних веков превзойдет сноп, который, потрясая, принесла пред Тобою Первая Церковь. Это был только сноп. Я верю во всеобъемлющее могущество Твое и силу благодати Твоей, что Церковь встанет из праха, сбросит цепи рабства, болезни, нищеты, немощи со своей шеи, поднимет голову свою и царственной походкой пройдет по этой земле, прежде чем ты вознесешь ее к себе. Я верю, что она может остановить любую смерть, любую болезнь, любую атаку дьявола и привести ад в смятение. Да будет благословен народ твой пред лицом твоим, да будет благословено слово твое. Аллилуйя, слава Тебе, слава, аллилуйя, благословен Ты, слава, альфа, омега, регис, мога, долори, делейст, ава, очер, сеги, бракла, видолору, делемейс, альхава, докротла, белериды, исмайдузунт. Слава Богу и акцию во веки. Благодарю Тебя за исцеление, слава, аллилуйя, эльбеги, докротла, бегискайдус, лефтеги, докротла, лебрайсет. Благодарю Тебя за исцеление от немощи, от слабости, от бессилия, от уязвимости, от страха. Да будет избавлен народ Твой от страха. Ты наша защита, Ты наше исцеление. Да будут расстроены замыслы врага и стрелы, которые он пускает в детей Твоих, что они уже не смогут исцелиться, что жизнь их закатывается. Ты наше солнце, которое всходит в нашем сердце для нас, и в лучах которого мы получаем исцеление. Благодарим Тебя, поклоняемся пред Тобою, исцеляющее Словом Своим, лучами Своей благодати. великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.